è della Dusa.
Вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Приветствую слушателей и Максима Саморукова, научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Рад встрече.
Привет.
Мое имя Владислав Горин. Тема разговора о том, как изменилось отношение Кремля к странам, которые были частью Советского Союза, за исключением Украины, и немного редакционной кухни. Сперва мы с тобой, дорогой Максим, хотели поговорить про Беларусь, предложили тебе это, про на днях зарегистрированного официально кандидатом в президенты Александра Лукашенко, который, ну, такого там качества выборной процедуры в этом авторитарном режиме, очевидно, не проиграет голосование. Про эту страну надо будет обязательно поговорить отдельно, и ты сказал, не, погоди, давай поговорим про весь бывший Советский Союз, потому что, кажется, интересные процессы там происходят, и можно атрибутировать 2024 годом некоторый поворот, допустить такое публицистическое высказывание. Не мог бы ты его сформулировать? Что, как говорилось раньше в отношении ближнего зарубежья, Москва поняла или какие новые приоритеты выставила?
Мог бы сформулировать, чего уж. Я думаю, что наконец в этом году четко проявилось то, что было понятно уже с началом войны, что никакой интеграции на постсоветском пространстве, добровольной, исходя из собственных интересов стран, бывших постсоветских, ее уже больше не будет никогда. Потому что Россия, которая начинает войны и которая таким образом изолирует саму себя во многих направлениях, создает саму себе кучу ограничений, стреляет в ноги и прочие вещи, с ней очень сложно интегрироваться на рациональной основе. И вот картинка, к которой мы привыкли за несколько десятилетий, когда вот есть в постсоветских странах западное влияние, есть российское влияние, у каждого есть свои преимущества, ведутся дискуссии, есть какие-то партии пророссийские, есть какие-то партии прозападные, они спорят, они выступают на выборах и мобилизуют своих избирателей, и каждый из них предлагает какие-то более-менее рациональные аргументы. Ну вот на Западе вот есть большие рынки, а вот у России рынок может быть и поменьше, но зато он не такой конкурентный. Или там вот на Западе, может, нам кажется высокий уровень жизни, но зато вот Россия дает нам дешевый газ, и это каждый почувствует. А то, что где там этот западный высокий уровень жизни, пока он до нас дойдет, это еще и неизвестно. В общем, это была какая-то нормальная, относительно рациональная дискуссия о преимуществах. И она велась практически во всех постсоветских странах. Вот эта дискуссия, она закончилась. Ее больше нету. Несмотря на то, что последние выборы, которые прошли вот на постсоветском пространстве, самые громкие были, наверное, в Молдове и в Грузии, они тоже пытались так изобразить эти выборы, как будто это пророссийские партии борются с прозападными. Но на самом деле ничего такого уже не было. Да? Уже все. Никакой четко пророссийской партии в том стиле, в каком была, я не знаю, там, партия регионов, да, или молдавские социалисты, ну, буквально до войны, да, не так, чтобы каких-то давних времен, да, буквально до войны. Вот этих партий уже нету. Они, даже если они остались теми же названиями, они все равно говорят, что мы скорее за европейскую интеграцию, но Россия просто важный партнер, с которым тоже надо иметь дело, по каким-то конкретным вопросам договариваться, а власть не договаривается там. Или та же грузинская мечта, которую списывали как страшную пророссийскую силу, она все равно не могла себе позволить риторически говорить, что она за вступление в Евразийский союз, за вступление в УДКБ, это все равно было немыслимо. Все равно она должна была говорить, что она за вступление в Евросоюз, потому что иначе это все не продается. И эта утрата привлекательности совпадает по времени с моментом, когда Россия теряет все больше и больше представления о том, зачем ей соблюдать какие-то правила приличия в своей организации внешней политики. Зачем там изображать, что мы конкурируем с Западом в области, я не знаю, там, предложения более выгодных торговых условий, или там предложение более выгодных каких-то миграционных потоков. Все это ни к чему. Гораздо проще пригрозить стране войной. Или просто купить там несколько человек, чтобы они перешли на нашу сторону. Вот такие гораздо более примитивные, тупые приемы. А чего нет-то? В конце концов, что мы уже теряем? Все давно потеряно. И если мы в одной из постсоветских стран, в Украине, повышаем свою привлекательность с помощью массовых бомбардировок и трехлетней войны, то почему бы таким же образом не убедить остальные страны, ну, не таким же, но похожим образом, по степени грубости, да, не убедить остальные постсоветские страны, что им лучше быть с Россией, чем Вот давайте поддержим какую-нибудь людоедскую диктатуру, как в Белоруссии. Купим местного олигарха, который всех скупит, буквально скупит. Да? Не то, что это какие-то, а просто всем раздаст денег, чтобы они проголосовали, как в Молдове. Или пригрозим войной, как в Грузии, чтобы они все сидели, боялись и голосовали просто из страха, чтобы российские войска не вошли к ним в страну. И это вот расхождение, с одной стороны, то, что с Россией все меньше хочется быть, по крайней мере, на уровне обществ, общественных настроений. Если мы посмотрим опросы, во всех постсоветских странах падение привлекательности России, падение параметра, как вы воспринимаете Россию как там, стратегического партнера, как альтернативу Западу. Доли этих людей стремительно падают. И одновременно рост готовности России применять самые грубые методы в том, чтобы эти страны удержать, потому что эти страны действительно стали гораздо важнее для России. Да? Это раньше она могла выбирать себе партнеров, а сейчас, оказавшись изолированной со стороны Запада, для нее и Грузия гораздо важнее, чем была, и Беларусь гораздо важнее, чем была. Вот тупо из таких фактов, вот буквально 3 года назад Беларусь была там небольшим европейским потребителем российского газа, которым можно было закрыть газ, и никто бы ничего не заметил бы даже в России, да? Просто бы ее не стало. А сейчас Беларусь – это крупнейший потребитель российского газа на западном направлении. И кроме нее осталась еще Венгрия и Сербия, и, скорее всего, с января больше никого уже не будет. Да? И с таким уже потребителем уже как-то он уже гораздо нужнее оказывается. Да? И вот они нужнее, они не хотят, хотят все меньше, а способы их удержать все более и более примитивны. И в этом году она высветилась, эта тенденция четко, но я думаю, что она будет развиваться и дальше, и ничего хорошего она не обещает ни для России, ни для других постсоветских стран.
Ты когда это говорил, и в частности упоминал грузинскую мечту, которую, ну это такая местная традиция, да, обзывать друг друга, я тебя натовцем, ты меня москалем, или там промосковским кандидатом или партией, но были же плакаты, где буквально, типа пророссийская партия, во-первых, да, говорила, что она за евроинтеграцию, странно было бы ждать чего-то, если ты говоришь с избирателем, большая часть которого за эту самую евроинтеграцию, во-вторых, на плакатах у тебя сравнивается, ну я не знаю, плохое с худшим. Ну или хорошо, обыкновенное с очень плохим. Вот разбомбленные автобусы и города, то, что понятно, какая страна в какой делает, Россия в Украине, а вот наш обычный автобус, да, мы, будучи депутатами там какого-нибудь магистрата или членами парламента, людьми, составляющими правительство, закупили автобусы. Надо же достижение, у нас автобусы не сгоревшие, здания не разбитые, и за этим всем, да, такой гигантский образ России, страны, которую, если мы отмотаем чуть подальше, вообще-то после завершения советского проекта была и могла и дальше оставаться гарантом безопасности. В той же Молдове, в Грузии, мы помним, были российские миротворцы. До сих пор есть военная база, для чего она в Армении. И в 2024 году мы наблюдаем выход Армении из УДКБ и претензии не только по карабахскому вопросу, да, а в первую очередь, когда у нас был конфликт с Азербайджаном, говорят, армянские власти ударяли по нашей коренной международно признанной территории, и вы никак не отреагировали, зачем нам такой союз? В общем, да, деградация страшная и утеря влияния грандиозная, которая не в этом году началась. При этом, кажется, вот этот конфликт крайне драматичный и непонятный. Мы как будто бы наблюдаем сейчас пик притязаний Москвы за все постсоветское время при минимуме ресурсов. Есть у тебя такое ощущение, что Кремль почувствовал, что он должен во все влезать, везде влиять, но при этом возможности у него, как ты выше описал, крайне сокращенные, утраченные?
Зависит все от аппетитов конкретного человека. Пики могут быть новые и новые. Тут ограничений никаких нет. Да? Нету никакого институциональной рамки или окружения, которое бы сказало, не-не-не, это уже слишком. Нет, ну, что попросит, то и будет. По крайней мере, на уровне претензий уж точно будет то, что попросит. Да? В конце концов, когда в ядерную доктрину вписывают как это, сообщение с конкретными регионами, все могут догадаться, что имеется в виду Калининград, да, и поэтому вот вам следующее, пожалуйста, для претензий. А то вот окажется, что и даже не постсоветское пространство, а там еще и дальше надо. Россия становится агрессивнее, потому что она становится слабее. Это абсолютная прямая зависимость, что это раньше можно было играться в такую более-менее равную конкуренцию там, с Евросоюзом или там, с НАТО и предлагать странам, вот вам НАТО предлагает это, а вот вам ОДКБ предлагает вот это. Уже нету этих ресурсов, да. Может быть, и российское руководство тоже сожалеет, что вот так вот Армению подставило под Азербайджан и никак не смогло одернуть азербайджанское руководство. Но, к сожалению, никаких сил для такого одергания в тот момент уже не было. А когда предложение становится объективное такое, рациональное предложение становится очень слабеньким, ну, приходится компенсировать это агрессией, приходится компенсировать это гораздо более грубыми методами, да, и я думаю, мы только все больше и больше этих методов увидим. И претензии тоже мы новые увидим. В общем, тут расхождение тенденций очень печальное, которое обещает там новые вооруженные интервенции. Потому что сейчас, помимо оружия и армии, у России еще остались деньги. И она может, по крайней мере, скупать голоса, кооптировать местный олигархат на свою сторону. Ну, как-то действовать чуть тоньше, чем просто грубой силой. Но деньги-то, они же закончатся, да? Они же уже и так заканчиваются даже на собственные нужды, да? А амбиции и желание удерживать эти страны в своей сфере влияния никуда не денутся. И очевидно, что чем дальше будет двигаться эта ситуация, тем меньшую роль будут играть финансовые стимулы для удержания этих стран, и тем большую роль будут играть грубые силовые, я не знаю, там, уровень спецназа или прям полномасштабного вторжения, да, или каких-то таких спецслужбистских операций. Вот к этому будем переходить, потому что это дешевле и потому что не до сантиментов в новой реальности. Это будет воспринято как обострение классовой борьбы по мере строительства социализма. Ну вот у нас тоже экзистенциальный конфликт с Западом обостряется. Имею в виду, как это будет оформлено. Да? Запад теряет последние приличия. Он уже лезет со всех сторон и навязывает свои нацистские марионеточные режимы не только Украине, но и вот там, и вот там, и вот там, да. И мы просто не можем себе позволить роскошь, как раньше, предлагать этим странам просто купить дешевый газ. Нет, ну мы должны уже тоже действовать соответствующе, отбиваться тем, что есть, да, отбиваться уже по полной программе.
Не демонстрация силы, а наоборот, small power energy, такая у этих действий компенсация, да, как ты сказал, не будем делать вид, что это какая-то психотерапевтическая терминология, тем более в скабрезном каком-то виде используемая. Слушай, эти притязания, которые подкреплены, ну, во всяком случае, на словах тем, что это последние рубежи, мы не можем от них отступить, но в них есть же какая-то логическая законченность. Хорошо, Запад наступает, или мы думаем, что Запад наступает, мы не хотим отсюда уходить, но давайте навязывать этому пространству специфические режимы, которые мы будем поддерживать, которые будут от нас очень зависеть и которые будут нуждаться в том, чтобы мы существовали и могли, если что, оказать полицейскую помощь. Как это произошло в начале 2022 года в Казахстане, как это после 2020 года происходит в Беларуси. Разве не это идеальное отношение с точки зрения Кремля с всей вот этой периферией, простите за эту терминологию, но я думаю, что из Москвы это все видится периферией.
Да, вполне себе идеальные отношения, но проблема в том, что такие идеальные отношения требуют определенных ресурсов для их поддержания, которых становится все меньше. Вот модель белорусская прекрасна, она введена прямо в идеальное состояние, где в стране воспроизвели даже российскую политическую систему до полного просто повторения, да, все те же самые партии там работают.
Ну не обижай, у кого еще чья воспроизведена, кто был первый?
Нет, как это? Я имею в виду даже вот партии на уровне того, что есть там «Справедливая Россия» по-другому названная, «ЛДПР» по-другому названная, и даже, по-моему, так же названная. Ну, в общем, вот даже вот наши эти парламентские партии, непонятно зачем нужные, да, вот они тоже полностью воспроизведены там буквально, ну, это случилось вот буквально за последние 2 года. На Западе не принимают, полностью изоляция с той стороны, полная зависимость экономическая, 2/3 экспорта идет в Россию, а если добавить туда еще транзит, так вообще чуть ли не весь идет транзитом через Россию. Отличная ситуация, да? Но даже в случае с Белоруссией, где вот это вот доведено до максимума, все равно идут постоянные просьбы денег. Да? И все равно даже белорусское руководство при всей обиде на Запад, при всей страхе перед Западом, при всем этом ужасе, что не дай бог, если чуть-чуть сделать шаг в сторону, чуть-чуть что-то ослабить, то опять повторится 20-й год, опять в нас вторгнутся враждебные силы при поддержке, там, я не знаю, натовских контингентов и прочего. При всем этом страхе все равно даже белорусский режим, во-первых, постоянно просит новых денег, просто непрерывно, уже даже на уровне регионов, когда приезжает там Собянин, да, в Минск, и Лукашенко, как президент, вынужден говорить просто с губернатором и принимать его там на высшем уровне. Помимо таких как бы внешнеполитических унижений, он же вынужден еще просить денег у московского мэра. Там, пустите нас собирать на завод «Москвич», пустите нас там еще что-то делать и постройте железную дорогу нам, пожалуйста, или там давайте вместе строить дорогу куда-то там до Бреста. А второе, что помимо прошения денег, даже Лукашенко все равно в меру своего понимания реальности пытается наладить отношения с Западом. Все равно он отпускает политзаключенных, Он говорит, давайте откроем посольство, ну, хотя бы в Ватикане, потому что, ну, уж росли в других местах не берут, ну, в Ватикане откроем. И чтобы удерживать его, надо, с одной стороны, давать новых денег, а с другой стороны, все равно он пытается уйти на Запад, да, и надо как-то это обрубать и следить, чтобы, не дай бог, с ним не начали какой-то диалог. И, не знаю, это такая вот, как бы, война ведет, вот уже Россия загнана в такую деградационную колею, где денег будет все меньше, а зла и агрессии вовне все больше, удерживать эти режимы, она будет пытаться их постоянно навязать. Но это не значит, что у нее будет достаточно ресурсов, чтобы удержать их в каком-то более-менее стабильном состоянии. И это, возможно, даже еще большая проблема. По крайней мере, если бы Россия могла навязать какие-то, пускай авторитарные диктатуры там своим соседям, то это, по крайней мере, бы не вело к постоянной нестабильности, да, и не порождало постоянно новые конфликты. Если бы она могла их поддерживать, хоть как-то содержать, да? Но проблема в том, что содержать ей все тяжелее даже в тех странах, где она их уже установила, да? А в тех странах, где не установлены, установить, это же потребует гигантских ресурсов. И с уровнем понимания ситуации на местах, да, и готовности российского руководства учитывать местные реалии, в общем, перспективы тут выглядят довольно печальные. Это будут скорее попытки навязать эти режимы, да, попытки, которые могут принимать довольно уродливые формы. В конце концов, в Украине тоже никто не собирался вести трехлетнюю войну. Просто до этого дошло, потому что навязать пророссийский режим за 3 недели не хватило сил. И поэтому оказалось, что, ну, не получилось за 3 недели навязать режим. Ну, давайте 3 года воевать и подавать в качестве победы захват, там, я не знаю, Курахова. И как бы все с этим смирились, и все это прошло, привыкли, отлично, нормально, и кажется само собой разумеющимся, и даже захват Курахова кажется победой. Да? И старые бенчмарки, да, старые ориентиры, что нужно было сделать, никто не вспоминает. И мало того, и для всех получилось гораздо более кровавое и долгое месиво, чем если бы у России получилось навязать свой режим там, где-то буквально там, за 2 недели. И почему такое не может повториться где-то еще? Да? Почему другие попытки России навязать дружественный режим какой-нибудь еще постсоветской стране не приведут к другим уродливым последствиям? Да чего бы нет, скорее всего, приведут, чего уж.
Очень хочется тебя поспрашивать, в том числе еще про Беларусь, и разобрать отдельно то, что там происходит. Но раз мы про это говорим, я отвечу, почему. Ну, потому что ты сам сказал, в Украине никто, очевидно, не собирался устраивать Афганистан или бесконечную кровавую Чечню. Хотели устроить Чехословакию 68-го года. И вот грузинский опыт, крымский опыт, казахстанский опыт, он весь о такого чехословацкого типа действиях. Быстро, без боя, согласие политического класса или его части. Тут эксцесс вышел, и вполне возможно, никто не хочет его повторять. И в следующий раз остерегутся. Ну и сил не будет, да? Много ли Советский Союз на своем излете мог делать, утрачивая эти ресурсы? Почему тебе не кажется, что это не новая реальность, то, что происходит в Украине, а эксцесс, с которым Путин просто не хочет развязаться, считая, что надо упорствовать и демонстрировать последовательность, специфическую последовательность, назовем это деликатно, чтобы не выглядеть слабым.
Ну, потому что мы уже видели, что чем слабее становится Россия, тем становится агрессивнее, это во-первых. Во-вторых, применив силу в гигантском масштабе один раз, почему не применять ее дальше, и почему не пытаться решать все проблемы именно ей, когда все это привычно, понятно, испробовано, да, и уже есть. И хорошо, если так, да, хорошо, если из этого будут извлечены уроки, и российское руководство решит, что да, ну тут мы, конечно, вот как-то неправильно поступили, как-то оступились, больше так делать не надо на будущее. Хорошо, если так пойдет, но я пока не вижу никаких признаков, что идет что-то в эту сторону, и что война против Украины воспринимается российским руководством как урок, который следует запомнить. У российского руководства достаточно селективное восприятие реальности, чтобы найти в нынешней ситуации 1 000 000 подтверждений того, что оно было право. На самом деле надо было нападать. Плохо, что раньше не напали. Надо было это сразу так делать. И вообще, мы зря вначале что-то там миндальничали, надо было сразу мобилизацию. И вообще, надо было все еще жестче. Вот это было бы правильно. Вот такой урок они извлекают. Да? Я не вижу извлечения уроков, что мы погорячились, надо в следующий раз быть сдержаннее. Да нет там такого урока даже близко. Да? Мы видели все последнюю пресс-конференцию Путина, да, и где там были осознание ошибок, понимание промахов и прочего. Да там даже близко такого не было ничего. Да? Там наоборот было торжество и понимание, что, конечно, в ближайшем будущем, возможно, добиться всех целей не получится, Но направление выбрано верное, методы тоже более-менее правильные, надо просто дальше настаивать, и постепенно, постепенно сопротивление среды будет преодолено, и удастся добиться всего, что нужно. Да? Вот пошла движуха, которую ждали, то сидели, зря время теряли, был застой, какая-то там жизнь спокойная, никому это не нужно на самом деле, надо покорять новые геополитические вершины. И если Запад не готов капитулировать после украинской войны, это по случаю только одной украинской войны, ну, надо добавить еще аргументов, еще таких вот. Если и даже такого масштаба применения грубой силы мало, ну, давайте применим еще там, сям, раз там, да, в таком виде, в сяком виде. Не обязательно это будут такие же вторжения фронтами, как вот сейчас идет в Украине, да, но... Существует много неприятных силовых сценариев, которых Россия может использовать там, от попытки добиться с помощью силового шантажа какого-нибудь там коридора в Калининград до всяких операций саботажа, точечных убийств. Все это уже, на самом деле, мы же видели все это. Да? Это же не то, что какие-то новые инструменты для российского руководства. Она все это применяла, и, конечно, мы в голову залезть не можем, но, по всей видимости, не разочарована в этих инструментах. Считает их вполне себе эффективными. Поэтому, ну, я вижу мало признаков того, что от этого готовы отказаться в будущем. Скорее наоборот, еще активнее использовать.
Ну, мы видим полигон в Балтийском море, про это западная пресса пишет, как это гибридное противостояние может быть, да, и про посылки, которые, возможно, из-за российского участия загораются в самолетах DHL, DHL, если угодно, тоже наблюдаем. Про то, что ты говорил, движуха, и про то, что скучно жить, был застой, а вот когда пули у виска свистят, это не твои, Максим, слова, это Владимира Путина из той самой пресс-конференции, его извращенная логика, что нормально жить не надо, надо жить в какой-то экстремальной ситуации, говорит человек абсолютно гедонистический, который сам-то личный комфорт, очевидно, очень ценит. Давай вернемся к постсоветскому пространству и к примерам из 2024 года. По алфавиту можно назвать три страны – Беларусь, Грузия, Молдова. Обсудим их. Еще раз давай про Беларусь, если ты не против. Две вещи про эту страну хочется напомнить, что, во-первых, с 2020 года, после подавления протестов там, тамошний автократический авторитарный режим стоит, но в несколько асадовской позе. Есть чувство, полагаю, не только у меня, но и у многих белорусов, что без поддержки Москвы, в случае чего, это выглядело бы намного более шаткой конструкцией. Второе, с точки зрения внешнеполитической стабильности этого режима, в 2024 году там появился важный фактор — ядерное оружие. В начале года Шойгу в Минске подписал соглашение о размещении этого самого ядерного оружия, сказал, что контроль останется в Москве. С тех пор были всякие интересные заявления Лукашенко, включая недавние, что у него есть свой ядерный чемоданчик. Вообще очень любопытно, если это на самом деле, если это не вранье, не бахвальство, не специфический пиар, потому что всякие соглашения о нераспространении — это не шутка. И про Орешник, конечно, любит Лукашенко сейчас упомянуть, что в Беларуси он тоже появится. А что думаешь про этот режим и про то испытание, которое ему нужно будет снова пройти в 2025 году, про голосование? Без проблем пройдет или, возможно, доставит и самому Лукашенко, и Москве это какие-то хлопоты?
Ну, насчет выборов, я думаю, что все пройдет без проблем, хотя, конечно, тут никогда не знаешь, но мне кажется, что степень репрессий за последние 5 лет в Беларуси вышла на такие высоты, что тут просто не вздохнешь, да, какие уж там могут быть неожиданности. Все-таки против лома нет приема. Если вы вводите, по сути, военное положение в стране и готовы репрессировать людей за перепосты в Телеграме и постоянно проверяя их телефоны, за перепосты просто чего угодно, да, просто на любого какого-то новостного сообщения независимого, да, ну, да, с этим сложно спорить, с этим сложно бороться, это никак не победить. В долгосрочном периоде это, конечно, невозможно удержать, но на какой-то обозримой перспективе, пока есть достаточно людей с пулеметами, да, никакое общество, в каком бы состоянии оно ни было, ничего с вами не сделает. А по поводу Орешника и ядерного чемоданчика, ну, про чемоданчик-то он, конечно, врет, я думаю, что никто бы ему ничего не дал, ну, не первый раз он врет. Но тут как бы благая цель с его точки зрения в этом вранье, это же... По сути, должно, с точки зрения Лукашенко, должно убеждать его врагов в том, что любые военные интервенции в Беларусь спровоцируют ядерную войну. За последние годы стало довольно понятно, в чем главный страх Лукашенко. Что вот сейчас поднимут какую-то бузу в какой-нибудь одной из областей. Туда придет полк Калиновского, наученный на украинских фронтах. Дальше НАТО признает руководство этой небольшой территории в качестве легитимного правительства Беларуси, и все, да, и дальше уже будет две Белоруссии, и какая-то одна его маленькая изолированная, или даже большая, но изолированная, и другая, которая признается на Западе и уже имеет там свою территорию, независимо от того, насколько мала эта территория. Этой территории можно будет поставлять оружие, давать финансовую поддержку от Запада, да, от НАТО и тому подобные вещи. И в конце концов его там вытеснят из его же любимой Беларуси, да, а он любимую не отдает. Поэтому вот его главный страх. И в борьбе с этим страхом он понимает, что в одиночку-то он со странами НАТО воевать не сможет. Ничего другого ему не остается, кроме как угрожать российским ядерным оружием. Собственно, он пытается делать тот же самый ядерный шантаж, что и Путин, но только не имея собственного ядерного оружия. Поэтому ему приходится его заимствовать и рассказывать, что вот у меня здесь есть тоже чемоданчик, или там заимствовать, я не знаю, поставить себе орешник там, или еще что-то. Да. Ну, в общем, придумать сколько угодно военных ограничителей, которые должны убедить страшные западные страны, ваши планы военной интервенции обречены, потому что вы должны знать, что любая военная интервенция в Беларусь закончится ядерной войной с Россией. Ну, или какой-то очень масштабной войной, там, начнут по вам стрелять орешниками, там, или еще чем-то. Да. В общем, цена не стоит того, не влезайте. Он явно по всем его действиям, высказываниям верит в это вполне себе искренне и считает, что там, как минимум, Польша и Литва готовы такой план реализовать и где-то там в Гродно провозгласить какую-то альтернативную Беларусь. Ну, окей. Вряд ли такое дойдет в реальности, но он, по крайней мере, страхуется, да. Но насколько Россия готова реально доверять ему какие-то решения по ядерному сдерживанию и прочим, ну, явно не готова. Да. Очевидно, что она не будет ничего ему доверять, и он не будет никаким еще одним голосом по поводу того, пора применять ядерное оружие или нет, и все равно все это будет применяться из соображений России. И вообще Беларусь, как всегда, воспринималась в качестве такого буферного государства российским военной мыслью. Это такой просто лишний несколько сотен километров, которые надо пройти на пути к Москве. Так и воспринимается, собственно, и в этом ее ценность для Москвы. Но что печальнее во всей этой ситуации в том, что, ну, раз с чего ты начинал свой вопрос, что несмотря на кажущуюся стабильность этого режима, мне кажется, этот режим похоронил вполне себе естественное пророссийское чувство в белорусском обществе. Да? Сейчас можно как угодно проводить опросы с точки зрения, там, как относятся белорусы к тому, к сему. Все равно эти опросы, понятно, проводятся большими ограничениями, и значительная часть общества просто оказывается конформной тому, что говорят из телевизора, и все выглядит не так плохо. Мы не видим такого же падения пророссийских настроений, как в той же Молдове, да, было там за последние несколько лет. Кажется, что в Беларуси все нормально, но я боюсь, что чуть глубже это падение уже произошло, точно так же, как и во многих других постсоветских странах. И оно даже, может быть, началось раньше, чем война, оно началось еще в 2020 году с этих выборов. И пророссийская Беларусь будет похоронена вместе с Лукашенко. Да? Ну, вот так получилось, что это была страна, которая еще в 2020 году, да, вполне себе можно было представить демократическое правительство Беларуси, которое вполне себе настроено пророссийски и как минимум готово всерьез обсуждать какие-то вопросы интеграции с Россией, экономического сотрудничества и прочего. Не потому, что нет другой альтернативы, а потому, что, ну, вот действительно и общество пророссийски настроено, да, и оно не воспринимает, вот не было той этой жесткой оппозиции, когда или с Западом, или с Россией, как во многих других постсоветских странах. Люди готовы были голосовать за демократических кандидатов и при этом считать, что можно оставить русский язык, не обязательно рвать все связи с Россией, выходить из союзного государства, ОДКБ и всех этих организаций, которыми Москва руководит. Вот были такие люди, и их было не так, чтобы мало. Да? Вот теперь таких людей нет. Теперь, если вы пророссийский, то вы и пролукашенковский, а так как очевидно, что с такой режим не может остаться популярным долго, он уже не популярен. Да? Ну, то есть он в долгосрочном периоде не способен. Да? Так или иначе, это закончится. Как скоро, другой вопрос. Но этот режим обречен. Да? И вместе с ним умрет и вся эта пророссийский флер, потому что вполне себе естественное пророссийское чувство белорусского общества оказалось съедено лукашенковским режимом.
когда в таком возрасте автократ идет на выборы, все равно думаешь, может быть, финальный срок. Сапармурат Ниязов умер и более молодым. В общем, они вступают в этот, мягко скажем, назарбаевский такой осенний возраст. И на Владимира Путина, когда на его большой пресс-конференции смотришь, главное, что хочешь вынести, он столько часов-то в состоянии вообще просидеть и связно говорить. Ну, похоже, да, еще ничего себе. С Лукашенко то же самое чувство. Думаю, самое любопытное там начнется или на этом сроке, или под конец его. Особенно если что-то будет не то со здоровьем. Как тебе кажется, Москва что попробует предпринять в Беларуси? Какой после лукашенковский режим установить, имея в виду вот это общественное настроение, что никогда мы не будем братьями?
Ну, я не врач Лукашенко, чтобы точно сказать, что у него там со здоровьем и насколько он сдал. В принципе, он-то еще помоложе Путина. Многие забывают и думают, что раз у него усы, то он старше. Но нет, усы одни не делают его старше. Он, на самом деле, по-моему, на 2 года моложе. Со здоровым образом жизни у него тоже все неплохо. Конечно, всякое бывает, но в целом нет признаков того, что он того гляди помрет. Но хорошо, отодвинем в сторону его здоровья и представим себе ситуацию, что ну, что-то такое случилось, да, мало ли, всякое бывает. Я не думаю, что перемены в Беларуси могут наступить до перемен в Москве. Это все равно страна находится сейчас особенно просто в полнейшей зависимости по всем направлениям, и никакого отдельной жизни без московского благословения там быть не может сейчас. Но понятно, что в Москве это тоже не вечно будет так, как сейчас. И когда вот в Москве что-то поменяется, то тут независимо от того, останется в Беларуси Лукашенко или не останется. Ну, можно представить, что раз Путин старше, то, может, он как бы уйдет пораньше, да? Вот тут от Лукашенко уже ничего не будет зависеть. Перемены пойдут и в Беларуси тоже. А вот если начнется с Беларуси, и Лукашенко уйдет раньше, чем Путин, тут сложно сказать, я не думаю, что что-то принципиально поменяется. Конечно, есть риск того, что, в принципе, сейчас белорусско-российские отношения, они строятся просто на личных отношениях двух человек. И вот привык Путин видеть Лукашенко и с ним общаться, что-то обсуждать, принимать во внимание какие-то его пожелания, да, учитывать какие-то озабоченности. И он не хочет это менять, очевидно. Да. Мы видим, что с ним комфортно, он понятно, что Лукашенко знает, что сказать Путину, чтобы тому понравилось, чтобы тот умилился, почувствовал, что он не один, что вот есть другие люди, которые правильно понимают, как мир устроен, да, и как надо жить. И пока вот они вдвоем, я не думаю, что возможно, все говорят, что аннексия, да. Вот сейчас Путин придет и аннексирует Беларусь, чтобы компенсировать свои неудачи в Украине. Потому что пока они вдвоем, никакой аннексии не будет, просто потому что аннексия будет таким наказанием для Лукашенко, да, это, по сути, наказание для Лукашенко. Его лишили его актива, Беларуси. А наказывать его не за что, да, он ничего такого не сделал, за что его можно было бы в такой степени наказывать. Он вполне себе остается лояльным, верным, подконтрольным, не приносит неприятных сюрпризов, да, чего-то там пытается наладить с Западом, но все это в рамках естественного поведения, которое в Кремле готовы простить. Поэтому пока Лукашенко жив, в аннексию я не верю. А вот если без Лукашенко будет, в ситуации, когда все построено настолько на двух людях, будут ли в Кремле считать, что нужна независимая Беларусь, и надо кого-то там нового выращивать, или не будут? Или сначала попробуют кого-то нового, а потом решат, да нет, что-то это новое какой-то стрёмный, с ним Запад постоянно общается, шлет ему письма какие-нибудь там и прочее, пытаясь наладить контакт, перевернуть страницу и открыть, значит, новую эру отношений. Может, и не надо с ним, да? Но это все, конечно, такие спекуляции, которые очень сложно говорить. В принципе, понятно, что, как бы это ни звучало безумно, да, но все равно Лукашенко, как всегда, остается главным гарантом белорусского суверенитета, хотя бы формально. Без него какая будет реакция Кремля? Ну, я думаю, много будет зависеть от кучи других факторов, которые будут в это время. Если Кремль будет озлобленный, растревоженный, паникующий, да, то аннексировать запросто. Чего нет-то, да? Почему нет? Или наоборот, сначала попробовать хоть сценарий такой более мягкий, потом разочаруется, решит, что опять это мягкость, мы опять глупость делаем с этой мягкостью, надо в сапогу все и не миндальничать. Да? Вот. Такое тоже вполне себе можно представить. Но принесет ли какие-то принципиальные изменения в жизни Беларуси, это вряд ли. Да? В принципе, страны, чем дальше, тем больше унифицируются с точки зрения общественной атмосферы, устройства политической системы, общего такого уровня деградации. Да, Беларусь по-прежнему впереди. Власть по-прежнему более нервная, но в целом движение-то в одну сторону. И если раньше, там еще где-то в нулевые годы, многие в Беларуси вполне себе обоснованно считали, что без Лукашенко, да, и при большем сближении с Россией в Беларуси возможна либерализация хотя бы до российского уровня, да, но сейчас это уже не актуально. Обе страны движутся по пути все большей жестокости, и от того, у кого там чуть поменяется скорость, это не так принципиально.
Я думаю, что, возвращаясь к разговору про взгляд Кремля и про его стремление, можно сказать, что, наверное, Беларусь — идеал в отношениях с бывшей частью Советского Союза, с независимой страной для Кремля. Вот еще бы Лукашенко убрать. Все-таки он допутинский игрок. Он олицетворяет собой в том числе независимую Беларусь и белорусскость, а для полной унификации хотелось бы кого-то своего прислать. Это была бы красота, я думаю, в их глазах. Про Грузию. Грузия у нас по алфавиту следующая. Ты согласен, что тут тоже как будто обнажается прием, и то, что мы видели в 2024 году, может говорить о таком компромиссном, что ли, варианте. Хорошо, если на границе есть автономная во внутренних вопросах страна, Хинштейна не пошлешь внезапно, сами разбираются. Во-вторых, отказывающиеся от интеграции в западные структуры, во внешней политике, можно сказать, боящиеся даже делать это. Третье, получающие в качестве вознаграждения за это, ну, скажем, туристические деньги или деньги от реэкспорта, хотя с реэкспортом уже сложно, это взаимная услуга. Все остальное по мелочи. Вот нас пока устраивает, и ключевое слово «пока». Пока мы заняты в Украине, можете до белорусского уровня не докручиваться, нам хорошо. Как тебе такое рассуждение про Грузию в 2024-м?
Да, вполне, но тут проблема в том, что, да, нынешнее руководство Грузии и то поведение, которое оно выбрало для себя по каким-то причинам, которые, например, мне не до конца понятны, оно устраивает вполне Кремль, да, вот страна, она, по крайней мере, движется куда-то в сторону от Запада, не обязательно в сторону России, просто от Запада уже неплохо, достаточно, особенно по сравнению с тем, что было, уже хорошо, но есть большие сомнения, насколько нынешнее руководство Грузии способно удержаться у власти, да, и ситуацию под контролем удержать. Мы видим, что это все сложнее и сложнее, что вообще неизвестно, что там будет через неделю, кто там будет у власти. Мало того, мы видим, что грузинская мечта демонстрирует просто поразительную способность создавать себе проблемы на пустом месте, когда, казалось бы, ну только все успокоилось, господи, расслабьтесь чуть-чуть, ну дайте людям привыкнуть к новой реальности, дайте им обвыкнуться к тому, что там что-то утеряно, и не отнимайте сразу следующее. Но нет, такого не получается. Вот в чем российский режим всегда умел, да, в этой постепенности сжимания всего этого, когда люди успевают привыкнуть, и даже сейчас вот, казалось бы, и война эта гигантская, да, и гигантские потери, и была эта частичная мобилизация, и все хуже и хуже в экономике. И все равно, так как все это движется достаточно медленно, люди успевают привыкнуть, и никакого взрыва недовольства это не вызывает. Вот грузинское руководство почему-то не в состоянии это делать. Оно почему-то считает, что надо все новые и новые кидать на голову людям проблемы, и только справились с иноагентским законом, давайте выборы еще там так проведем, чтобы у всех зубы скрипели. А только выборы вроде как прошли и нормально удержались, давайте еще публично откажемся от европейской интеграции. Мне не до конца очевидно мотивы здесь грузинского руководства, и все мои разговоры на эту тему со создающими людьми не дали мне достаточно убедительного ответа. Возможно, мы просто не видим какую-то часть картины, да, возможно, что-то происходит, что подталкивает Иванишвили действовать именно таким образом, мы просто этого не замечаем. Или в его контактах с Москвой, или в его контактах с Западом какие-то есть невидимые моменты, которые заставляет его таким бурным образом реагировать на происходящее, и мы видим только реакцию и не видим, в чем был источник этой реакции, да, что спровоцировало ее, да. Что ему из Москвы пообещали, были ли какие-то контакты, может, ему пообещали вообще вернуть Абхазию и Южную Осетию, совершенно не собираясь это делать, но он воспринял это всерьез. Да. Но проблема в том, что нынешнее руководство и его курс, который вполне устраивает Москву, он совершенно не обязательно удержится долго. И вот что будет, как будет реагировать Москва, которая уже привыкла к мысли, что в Грузии у нее есть относительно прагматичный партнер, готовый рвать с Западом и общаться с Россией, и вместо этого там появляется что-то другое. Да? Как она будет на это реагировать? Вот это уже скорее проблема, а не то, что как Москва будет дальше нагибать грузинскую мечту. Как она будет ее поддерживать у власти? Вот тут какие методы будут использованы? И если нынешние протесты, которые длятся уже довольно много времени, станут серьезной угрозой для грузинской мечты и возникнет вероятность, что придет какое-то прозападное правительство в Грузии, какой будет реакция Москве. Но сейчас, наверное, когда все силы брошены на фронт, и когда сейчас перед инаугурацией Трампа воспринимается, что надо как можно больше успеть захватить, наверное, Грузия может проскочить. А если это будет через год, когда, например, боевые действия на Украине подзатихнут, да, и у России появится большая свобода для маневра, да, как будет воспринято тогда Кремлем падение грузинской мечты? Ну, можно только догадываться. Но вряд ли что-то хорошее будет предложено для Грузии.
Да. Если у тебя есть армия обстрелянная и нет недостатка в мобилизованных солдатах, просто стоящих под ружьем. А Молдова Тебе кажется, это был провал, или она в 2024 году как Армения для Кремля? Чтобы там не писали, особенно местные СМИ в этих странах, не в фокусе просто внимания Кремля была, не до нее. Молдавские выборы, очевидно, были событием, обусловленным в первую очередь внутриполитическими причинами. Как бы там, опять же, не любили писать про руку Москвы, и ты говорил про дать денег местному олигарху, чтобы он скупил, да у него и самого, наверное, нашлись бы какие-то деньги. Может, он и обошелся бы без московских каких-то контактов. Вот эти местные красивые обычаи, всюду искать зловещий Кремль, может быть, они и не очень нужны. В общем, Молдова для тебя что, и обнажает ли она тоже прием?
Молдова для меня, если мы уже говорим об идеальных моделях, это страна, которая честно пыталась 30 лет стать этой постсоветской страной, которая соблюдает нейтралитет, аккуратно сотрудничает с Западом, но не рвет с Россией, не вводит каких-то страшных антироссийских норм, не запрещает русский язык, не пытается вытеснить все это. Вот. Ну, по идее, Молдова 30 лет делала то, что Кремль постоянно требует сейчас от других стран, и говорит, вот, ах, вы не соблюдаете, поэтому будем с вами плохо. Да? То, что вот Кремль требует от других постсоветских стран. И она не получила за это вообще никакой награды. Да? В чем состояла выгода от соблюдения этого нейтралитета и осторожных отношений с Россией, не очень понятно, хотя вот 30 лет они упорно соблюдались. Даже до сих пор Молдова остается нейтральной страной и очень-очень осторожно что-то там делает в области военного сотрудничества с НАТО. Да? Никакой награды не пришло. Что показывает как бы смысл соблюдать кремлевские правила. Да? Вот вы попытались встроиться в ту модель, которую Кремль требует, ну и что? И что вы получили взамен? Да ничего вы не получили. При первом же кризисе вас объявили нацистскими оккупантами, просто до которых руки не доходят, чтобы вас свергнуть. А в принципе, я не вижу большой разницы в российской риторике по отношению к украинскому руководству и к молдавскому. Да? Тут же оказалось, что администрация Санду, которая начала свой срок там, в 20-21 годах, вполне себе доброкачественных попыток выстроить хоть какой-то диалог и по каким-то базовым вещам, оказалось, что нет, все равно при первом же кризисе вас списали в нацистов, и все, и нечего. Насколько Молдова приоритет? Ну, я бы не сказал, что это совсем она уже забыта и в расфокусе. Я не верю, что это были деньги лично Шора, и что это он просто от собственной щедрот инвестировал такие деньги в скупку молдавского избирателя. Скорее, он пытается доказать свою полезность Кремлю и превратить это в бизнес, да, что это вот его бизнес, что я хорошо покупаю голоса, я умею организовывать псевдопартии, я умею организовывать multi-level маркетинг этот, да, по скупке голосов, когда у вас там, как Oriflame, распространяют также какие-то партии пророссийские, да, и мало того, у него, очевидно, есть амбиции работать не только в Молдове, но и в других постсоветских странах, почему нет, да, если Кремль готов платить, ну, в Армении будут скоро выборы, что нет. Может, там найдутся и какие-то более умелые, конечно, ребята местные, чем сам Шор, да, но он, очевидно, стремится предлагать такого рода услуги не только в Молдове, Молдова ему уже тесна, он готов предлагать то же самое и в других местах, и мало того, ему совершенно для этого не обязательно выигрывать, потому что шумиха сама по себе достаточно, да, Шор превратился в такого демонического персонажа. Не то, что там в постсоветских, а даже в западных СМИ. Никто никогда не знал этих молдавских олигархов на Западе, а теперь его все знают, это такой бренд. И уже сам по себе этот успех достаточен, чтобы попытаться воспроизвести эту модель в других странах постсоветского пространства. И он явно к этому готов и прочее. Сейчас, я думаю, будет очень интересно посмотреть, как Кремль будет реагировать на газовый коллапс в Приднестровье, потому что несмотря на все ожидания молдавского правительства, которое долгое время было уверено, что Кремль не может бросить Приднестровье без газа, оказалось, что очень даже может. Или, по крайней мере, довести все там до 11 часа и ничего не говорить про продолжение поставок газа в следующем году. Мы видим, что молдавское руководство оказалось к этому совершенно не готово. И оно не готово не только там, с точки зрения экономической, но даже с точки зрения просто пиар-стратегии. Да? Когда газ прикрывает Кремль, но в Приднестровье все считают, что это вина Кишинева. И неумение просто четко описать ситуацию и что происходит, оно, конечно, довольно удивительное. И все эти попытки молдавского руководства, отдельных министров, там, начальников и прочего скинуть это друг на друга и изобразить, что это они во всем виноваты, а мы ни при чем, давайте отправим в отставку этих и прочее. Все это выглядит, конечно, довольно печально. И просто с точки зрения пиара проиграно сражение, которое было, казалось бы, просто гарантировано. Это Кремль перекрывает газ. Почему же вы не можете объяснить это людям, что вам Кремль перекрывает газ в Приднестровье? И ваша экономика, вы будете сидеть без электричества, без света и без денег и платить немеренно за гораздо меньшие услуги по вине Кремля, потому что он остановил поставки, хотя контракт еще должен действовать несколько лет. Он есть, он действующий, ничего с ним не случилось, да? И есть возможности поставлять даже при всех ссылках на боевые действия в Украине, есть возможность поставлять туда газ через Балканский газопровод, через Турецкий поток и прочее. Все для этого есть, просто Кремль не хочет. Кремль хочет свалить вину за экономический коллапс в Приднестровье на Кишинев, и пока у него это все довольно неплохо получается. Дальше многое будет зависеть от того, насколько молдавское руководство сможет мобилизовать какие-то западные ресурсы и прочее, чтобы разрулить эту ситуацию. Потому что, по сути, мы приближаемся к очень интересному моменту, когда коллапсирует одна из пророссийских сепаратистских республик. Там они разбросаны по разным концам постсоветского пространства, и одна из них коллапсирует, и в ней до сих пор стоят российские войска и прочие такие вещи, и вся риторика остается по-прежнему пророссийской. И есть присутствие российских спецслужб, все нормально, все вроде схвачено, да? И вот она экономически коллапсирует, и что из этого будет? Для меня совершенно непонятно, что из этого будет. Я не могу представить, как будет. Мне кажется, как бы ситуация настолько переменчива, столько факторов. Кремль хочет, понятно, Кремль хочет переложить вину за этот коллапс на молдавское руководство. Но дальше хорошо, вот вы переложили, что вы с этим дальше делаете, как вы собираетесь сохранять Приднестровье в качестве рычага влияния, интегрировать его с Молдовой. Видимо, дальше планируется интеграция с Молдовой так, чтобы начали приднестровцы активнее голосовать на выборах. И давняя идея Козака с объединением страны и избранием пророссийского руководства голосами приднестровцев наконец воплотилась в жизнь. Но насколько это получится, особенно в ситуации, когда Молдова находится пока довольно далеко за линией фронта, ну, в конце концов, Кремль никогда не останавливало то, что его планы выглядят малореалистичными. Да? У них свои вводные данные, и, возможно, им кажется, что это реализуемо. Ну, окей. И потом есть же еще другая сторона. Да? Есть Евросоюз, для которого поставки газа в Приднестровье субсидировать, ну, это небольшие деньги совсем. И вопрос, насколько просто все будет достаточно быстро скоординировано и организовано для того, чтобы избежать какого-то серьезной гуманитарной катастрофы, например, в Приднестровской этой республике. Ну, в общем, очень много неизвестного. Да? Я тут не берусь сейчас предсказать, как это пойдет, но это событие тоже очень важное и покажет многое в том, насколько новая воюющая Россия готова агрессивно действовать в других постсоветских республиках.
Будем следить в 2025-м, в первой неделе даже, да, этого года.
Я боюсь, в первые дни, боже, я боюсь, просто не будет никаких праздников. Будет это бесконечно.
Хорошо, подводя итог, компенсируя недостаток другого сорта влияния, Российская Федерация, представляется тебе, будет более агрессивной. Но допускаешь ли ты, пусть именно такой будет итоговый вопрос, что наоборот, в разных странах, которые прежде составляли Советский Союз, в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, посмотрят и скажут, да слушайте, ну РФ не та, ну кого мы обманываем? Этот медведь болен, в Украине увяз, Асада не спас, сам вот-вот начнет в крупные лихорадки биться, особенно если с ценами на нефть будет что-то не то, то, что мы обсуждали, да, недостаток денег. Вот эта попытка воспроизвести соцблок, когда есть баланс угрозы и посулов экономической помощи, чем позже, тем хуже, да, это работало, как мы помним, в случае с соцблоком. Ну, не получается даже в позднем виде соцблок воспроизвести. Только одна угроза. Причем, ну, такая, довольно, может быть, эфемерная. Может быть, если поехать в Пекин поговорить из Центральной Азии, то лучше можно договориться. Или в Анкару. Ну да, вроде как-то исторически не расположен, но почему бы из Тбилиси не съездить в Анкару? Париж есть, наверное, какие-то другие европейские столицы. Вдруг это такое пространство, до которого России трудно дотянуться, как в случае с Молдовой или, например, Арменией, а Европе не очень трудно, не очень дорого стоит. Почему тебе не кажется, что будет вот такая мысль у многих людей в постсоветском пространстве, что Россию-то, в общем, не нужно и бояться?
Попытки этих стран наладить отношения с кем-то еще, помимо России и Запада, совершенно не означают, что они не боятся России. Скорее всего, они именно поэтому и пытаются наладить отношения с еще кем-то, потому что они не хотят находиться в слишком большой зависимости от России. И понимая, что у Запада интерес к постсоветскому пространству подугас, и у Запада хватает других проблем, амбиции Запада уже не простираются так далеко, как Киргизия, да, условно говоря. Да, это уже слишком далеко. Ну, там Молдова еще, ладно, но вот туда, в Центральную Азию, нет, уже не простираются амбиции Запада. И эта мысль уже давно пришла. И мы видим, что все эти страны пытаются налаживать отношения как можно большим количеством внешних просто сил. грузинская мечта, ее можно называть сколько угодно пророссийской, но она также активно развивает там с Китаем отношения, также активно развивает с Турцией, она совершенно не собирается превращаться в российского сателлита, да, а она просто пытается диверсифицировать свои связи по максимуму, чтобы иметь партнеров, которые не могут ей в одностороннем порядке навязывать свою волю. Или какая-то та же Армения развивает отношения не только с Западом, но и с Индией, и с Ираном, там, и еще, ну, просто со всеми, кто готов. Точно так же и в Центральной Азии. Да? Просто география часто ограничивает возможности этих стран. Мне не кажется, что это признак того, что они расслабились. На самом деле, это признак того, что они скорее напряжены, еще больше, что Россия их напрягает. И что тут хорошего? Мы можем не сомневаться, что нынешнее российское руководство будет воспринимать любое незападное влияние как хорошее. Что Россия не готова freak out, да, вот она не готова выбешиваться от турецкого присутствия там даже, хотя Турция страна НАТО, не говоря уже про китайское присутствие, или иранское присутствие, или индийское присутствие. Со всеми этими странами Россия готова их влияние воспринимать вполне себе уважительно, признавать, что у них тоже есть свои какие-то национальные интересы, потому что нынешнее российское руководство считает, что оно с ними найдет способ договориться, как-то там баш на баш чего-то поменяют и прочее. Да. И это, конечно, хорошо. И да, и даже такая диверсификация в чем-то безопаснее, чем попытка полностью ориентироваться там на Запад, потому что она не вызывает такой аллергии у России. Но я не говорю о том, что Россия собирается вторгаться во все постсоветские страны. Да? Несомненно, у каких-то постсоветских стран вполне себе получится все это проскочить, диверсифицироваться, и Россия, как уходящая держава, мало что сможет с ними сделать через какой-то там временной промежуток. Вопрос в том, что этот временной промежуток будет супер нестабильным и с суперагрессивной Россией, и кому прилетит из этих стран, это будет зависеть от миллиона обстоятельств, которые сейчас невозможно предусмотреть. И вообще будет во многом случайная штука.
Мы еще про внутренние причины не говорили в какой-нибудь Центральной Азии. Важный фактор. Внутренние, да, факторы нестабильности. Спасибо огромное.
Спасибо.
Это был Максим Саморуков, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Напоминаю график, по которому работает этот подкаст. В конце 2024 года до субботы 28 декабря включительно и начиная с 8 января в 2025 году. На каникулах также выйдут записанные заранее итоговые выпуски о том, какие большие изменения в российском обществе уже произвела война, а также итоговый годовой взгляд на войну Дмитрия Кузнеца с ответами на вопросы слушателей. С Рождеством всех, кто отмечает его с 24 на 25 и всех, кто вообще отмечает этот праздник. Спасибо, что дарили редакции свое внимание, а многие из тех, кто это слушает, еще и свои деньги. Ваша поддержка – бесценный дар, каждодневное чудо. До встречи в подкасте «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Пока!